Порфирий и легионы. Резистанс действительно удался, что было понятно уже на стадии болванки с низким разрешением. Рецензия Порфирия тоже меня впечатлила. Он где-то научился до отвращения точно имитировать снисходительный тон глянцевого московского культуртрегера, разъясняющего немытым аборигенам вопросы стиля на правах русского европейца. Смешным было то, что Порфирию пришлось записаться в критике сразу после того, как он с таким пылом разгромил всю их корпорацию во время нашего финального обеда. Если воспользоваться его же терминологией, он возродился мандавошкой, и не простой, а ползущий по собственному причинному месту. Какая-то гравюра Эшера, или даже падение дома Эшеров самого в себя, прямо в тень невозможной проекции. Такое раньше называли поэтическим возмездием, а еще раньше — кармой. Не гордись, художник, никогда не гордись и не возносись, ибо вся создающая тебя светотень может исчезнуть за один единственный миг. Я, к своему стыду, не знал о выражении «лингва дудас», но нашла его в Викиоле. Перепишу сюда определение. «Лингва дудас» — профессиональный сленг, техника НЛП, на которой основана современная философия и теоретическое искусствоведение. Суть «лингва дудас» — создание и использование языковых конструктов, не отражающих ничего, кроме комбинаторных возможностей языка, с целью парализации чужого сознания. По сути, это лингвистическая дидиоз-атака, пытающаяся подвесить человеческий ум, заставляя его непрерывно сканировать и анализировать малопонятные комбинации слов с огромным числом возможных смутных полусмыслов. Да, примерно так. О чем это любой искусствовед понимает? А хороший искусствовед так вообще с детства умеет сам. Но вот термина я раньше не слышала. Отстала. Работать с Порфирием, оказывается, было полезно для профессионального роста. После пересчета, так я перевожу профессиональный термин «enhancement», чтоб не было путаницы с хирургией по увеличению известных мест, фильм сделал умеренную кассу и получил отличные звезды зрительского интереса, подозревая, что последнее было частью дистрибуционной политики. Вышло, как и следовало ожидать, несколько рапсодических рецензий, вслед за Порфирием, упиравших на раскрытие технических возможностей Арифайса Сингуларити. Бонус от производителя оказался самым жирным куском в моей тарелке, даже несмотря на то, что мне досталась только пятая его часть. Почти все, что промежности сегодня платят, они сами изжирают на лоэрских откатах и оплате технологических цепочек. iMovie бизнес, тем не менее, выглядел почти таким же выгодным делом, как торговля поддельным гипсом. Но он был намного безопаснее. Так, во всяком случае, казалось. После первого успеха я немедленно получил заказ на следующий фильм, раскрывающий технические достоинства 10-го айфака. Теперь меня попросили сосредоточиться на синфазной анальной пробке, входящей в набор. Я, к своему стыду, даже не распечатала пахнущую ванилью синюю коробочку, где эта штука хранилась в моем комплекте. Артхаус — моя обычная слабость. Допускался и в этот раз, но исключительно в цветном варианте. Еще очень просили сделать философскую ленту, на них отчего-то был спрос. «Философскую ленту — это про философов?» — спросила я, валяя дурака. Но представитель заказчика отнесся к моим словам с неожиданным энтузиазмом. «Было бы идеально. Публика устала от гладиаторов и культуристов. Секс с философом — это свежо. А еще любопытнее...» Он замолчал и потер горло, как бы проверяя, пройдет ли через него следующая фраза. «Секс с самой философией!» «Секс с философией — это как?» — озадачилась я. «Вот и подумайте, Мара, вы же у нас куратор. Вы имеете в виду в переносном смысле? Нет? iFAQ-10 не поддерживает переносных смыслов, только прямые». «Тогда не понимаю», — ответила я. «Секс с жирафом, пальмой, табуреткой, даже с сосулькой или...» «Мировым правительством все это еще можно представить и сделать. И именно потому подобное уже неинтересно», — перебил заказчик. «Все это было. В той или иной форме. Если мы хотим захватить новые сегменты рынка, да чего там, просто удержать старые. Нам надо выходить на качественно другой уровень осмысления, охватывать не только конкретное, но и абстрактное. Вы, Мара, можете стать первопроходцем в целом неизведанном океане». «Первопроходцем, да». Какой сладкий. Как будто он не знает, что моего имени не будет ни в титрах, ни в критике. Или, может быть, он имел в виду, что меня должно согревать само сознание моего первопроходчества. Эти акулы бизнеса так романтичны. Я составила соответствующее заказу векторное поле, загрузила его в систему и стала ждать, выделив на проработку скрипта целую неделю из-за сложности темы. И тогда Порфирий вышел на связь. Причем самым неожиданным и даже напугавшим меня образом. Должна признаться, что это произошло в достаточно интимный момент. Я была под веществами, но не так, чтобы меня трясло, конечно, и смотрела эпизоды из голливудских «Великих римлян», модифицированные под мой вкус. В версиях для андрогина менять ничего нельзя, а последняя, платиновая, расширенная для айфака, это позволяет. Я была Юлием Цезарем и смотрела тот эпизод, когда Цезарь в пурпурном плаще сидит перед выстроенными в поле легионами, а веслоусый гальский вождь Верцин Геторик, получившийся у голливудских гримеров похожим на цыганского барона, подъезжает к нему на коне, чтобы сдаться в плен по сложному ритуалу. Я любила отыгрывать эту сцену так. Верцин Геторик поднимается к Цезарю на помост в надежде на последнюю воинскую почесть, но Цезарь, хмуро оглядев поле, покрытое следами вчерашней битвы, суровым и сильным движением длани ставит его по собачьи, а затем на глазах четырех легионов подступает к нему сзади с трофейным карниксом. Это такая гальская боевая труба, увенчанная бронзовой головой волчьей или кабаньей. Вещь довольно грозного вида, да и диаметра тоже. Дальше творится суд истории. Для меня в БДСМ-сюжетах чрезвычайно важно сознание своей нравственной правоты. Дело не столько в моих высоких моральных идеалах, сколько в том, что иначе я не могу получить удовольствие. С Верцингеторигом мне просто, потому что я искренне считаю его военным преступником, эдаким тупо прущим против цивилизации полевым командиром. Додумался бодаться с Римом в минус первом веке. Сколько хороших мальчиков положил, да и девочек тоже. Нет, Верцингеторик, не будет тебе от меня пощады. И еще мне нравится, как во время процедуры ведут себя легионы. Ни одного вульгарного подбадривающего крика в духе «Празднуют триумф Цезаря, владевший Галлией!» О подобных песенках сообщают историки. Их распевали солдаты во время римских торжеств, метя в полководца, которым якобы овладел некий Никомед, несправедливо обойденный при этом славой. Нет, только скорбное, сосредоточенное молчание. Как и пристало воинам, понимающим, что никакая кара уже не вернет им погибших братьев. Я понимаю, конечно, молчат солдатики просто потому, что в скрипте не прописана реакция на модификацию сюжета. И это, по большому счету, баг. Но меня такое положение дел устраивает вполне. Другой баг в этой сцене еще интересней. Если подуть в карникс, когда кабанья голова у Верцингеторига глубоко внутри, раздастся тот же гулкий и жуткий звук, как при обычной игре на этом инструменте. Это при желании можно понять, как явленное легионом знамение. Правда, не вполне ясного смысла. В такие глубины, конечно, ныряет не каждый юзер, поэтому баги никому не видны. Вообще говоря, вся наша жизнь, по большому счету, состоит из багов. И разница между счастливой и несчастливой судьбой лишь в том, как мы на них реагируем. Карникс двигался все быстрее, и внешнее торжество справедливости должно было вот-вот перерасти в мой личный, внутренний катарсис, как вдруг меня сбил с настроя раздавшийся за спиной голос. «Аве, Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя». Во-первых, эта тема относилась к другому сюжету. Мы были не в Колизее. Во-вторых, голос говорил по-русски, и я его знала. Я обернулась, и узкий конец карникса выпал из моих рук. На помосте стоял Порфирий. Но это был совсем не тот усато-грозный мужлан, с которым я имела дело прежде. Порфирий изменился, и неузнаваемо. Он выглядел очень молодо. Небольшое физическое сходство в форме носа и бровей, пожалуй, сохранилось. Но усов теперь не было, и бакенбардов тоже. Мало того, он и правда побрился наголо. Одет он был более-менее в соответствии с местом и временем. В серую хламиду, в такой изображают Христа в пустыне. И еще он показался мне вполне привлекательным. Порфирий не был еще в полном смысле мужчиной и не вызывал поэтому классовых чувств. В нем было что-то от случайно залетевшего в наш мир воробушка, которого хочется обнять и согреть. Честно скажу, что такие же точно чувства вызывала у меня в свое время Жанна. Только вспомнив об этом, я поняла, в чем дело. Он походил на Жанну. Если бы у нее был брат, он мог бы выглядеть так же. Мне пришло в голову, что Кластер, еще не забывший Жанну, неосознанно придал Порфирию такую форму. Или осознанно. Я почувствовала стеснение в груди. Мне пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. И дело было не только в веществах. «Как ты меня нашел?» — спросила я.
«Что значит нашел, Мара? Тебе не надо искать, ты всюду. Так говорят голоса».
«Ты знаешь мое настоящее имя?»
«Ты Мара», — повторил он уверенно.
«Хорошо», — сказала я, внимательно его разглядывая. «А ты, значит, Порфирий Каменев?»
Он глубоко, но с достоинством поклонился.
«Ты не ответил», — продолжала я. «Как именно ты нашел меня?»
«В молитве отчаяния. Блуждая по болотам своей судьбы, я нашел заброшенный храм. И там на главной фреске была изображена ты с шестью руками и в золотой короне. Ты ехала на синем слоне, и там, куда ступала его нога, вырастали бодлерки».
«Бодлерки?»
«Это такие желто-оранжевые цветы».
«У вас же снег», — сказала я. «И лед. Ты сам писал».
«Не всегда», — ответил он. «В этот раз была весна».
Я постепенно успокаивалась. До меня дошло, что в его визите нет ничего невозможного. Сейфер Айфака-10, на котором я только что упражнялась в страсти, был подключен к накопителю с кластером. Это требовалось для работы. Квантовый движок обслуживал оба процесса без труда. Никаких программных механизмов, ограничивающих перемещение Порфирия по системе, не существовало. Мне просто не приходило в голову, что он может взять и навестить меня по собственной инициативе. Жанна такого не делала никогда.
«И ты, значит, перенесся сюда из храма?»
«Я постигаю так, — сказал Порфирий, — что ты ответила на мой зов и позволил мне войти.
Судя по тому, что он увидел меня в храме, а в его мире я имела серьезный статус. Жанна считала меня чем-то вроде богини, возможно, злой богини, но чтобы и Порфирий тоже. Впрочем, подумала я, это ведь уже не прежний Порфирий. Придется соответствовать. Зачем ты пришел?»
«Ты велела мне снимать фильмы. С первым было просто, но со вторым...»
«Ты разве снимаешь фильмы?» — перебила я. «Ты же пишешь рецензии. Ты не Антуан Кончаловский. Ты Порфирий Каменев».
Он посмотрел на меня с удивлением. «Я и снимаю, и пишу, и придумываю имена. Ведь ты все знаешь, Мара».
Вещества окончательно выветрились из моей головы, и я осознала серьезность происходящего. Со мной говорил Кластер. Сложнейшая система, которую можно было повредить и даже разрушить, задав некорректную комбинацию входных данных. При работе через интерфейс такие возможности были минимизированы. Для этого, собственно, он и требовался. А сейчас система вступила со мной в контакт в обход специальной защищенной процедуры. Один ляп, и я могла потерять кластер или нарушить его работу. Надо было быстрее сворачивать разговор. «Я знаю не все», — ответила я. «А лишь то, что пожелаю знать. Как говорит мой друг Шива, всесилье нужно в первую очередь для того, чтобы ограничить всеведение. Чем я могу тебе помочь?»
«У меня несколько технических вопросов», — сказал он. «Насчет параметров, которые надо учесть. Вот здесь у меня целый список».
«Отправь вопросы письмом», — ответила я.
«Как?»
Я подумала секунду. «Напиши на бумаге и сожги ее в храме, у этой же фрески. Но только не сегодня, завтра».
Вечера должно было хватить, чтобы добавить в интерфейс такой режим контакта.
«А сейчас уходи», — продолжала я, — «у меня дела». И я указала на гальского вождя, хвостатым динозавром, раскорячившегося передо мной на помосте. Порфирий повернулся и сошел по деревянным ступеням в поле. «И еще», — добавила я, — «я благоволю тебе, но не приходи ко мне сам без моего зова».
«А как я узнаю твой зов?»
«Ты услышишь его в сердце», — сказала я. «Не беспокойся об этом».
«Я увижу тебя еще», — спросил он.
В его голосе была мольба. Я кивнула. Порфирий поклонился и побрел в поле. Скоро его трогательная тонкая фигурка растаяла вдали. Легионы молчали и правильно делали. Верцингеторик к этому моменту уже умер и хорошо поступил, потому что я полностью утратила к нему интерес. Вечером я кое-как нарастила требуемые дополнения к интерфейсу. Это было на грани моих возможностей, и в очередной раз я с тоской вспомнила свою веселую и умную команду, которой так не повезло в Доминикане. Но все-таки я справилась и прописала новые процедуры. Когда Порфирий на следующий день сжег письмо в храме, хотел бы я увидеть этот храм, его текст сразу высветился на моем планшете. Все работало. Порфирий прислал 11 вопросов, которые я не стану здесь приводить из-за их узкоспециальной направленности. Скажу только, что я правильно сделала, решив не отвечать ему на глазах у легионов. Многих технических деталей, связанных с синфазной анальной пробкой, я просто не знала, и это могло пошатнуть веру Порфирия в мою мудрость. Мне пришлось не только провести все эти уйму времени, читая мануалы для этой анальной пробки, но и несколько раз позвонить на горячую айфак-линию, где полные тихой любви голоса рассказывают клиентам-недотепам, как высвободить зажатый прибором член или, наоборот, вытащить из себя дилдо без травмы. Все удалось выяснить. Я подробно ответила на вопросы, а потом через интерфейс приказала Порфирию вернуться в храм и получить ответ. Сначала я хотела, чтобы текст проступил горящими буквами на стене, но тут можно было наломать дров, самого храма я не видела, поэтому я остановилась на гласе, раздающемся в полночной темноте. Все было хорошо, он мог приступать к работе. Теперь я в любой момент могла призвать Порфирия и вступить с ним в какую угодно форму общения, но я опасалась, что это может привести к непредсказуемым последствиям для работы кластера, и решила повременить хотя бы до тех пор, пока мы не доделаем второй фильм. Сильнее всего меня смущало то, что он слишком мне нравился. Меня влекло к нему, словно это была Жанна в новом теле. Мысль о том, что в некотором смысле все так и есть, волновала особенно. Через 2 недели болванка фильма была готова, и Порфирий порадовал меня новой рецензией. Привожу ее ниже.